Дорогие братья, значит, меня попросили поделиться информацией, но я так немножко свидетельствовать буду, и потом будут высвечены слайды, потемнее сделают. Значит, я хочу прочитать место Писания, Иисус Навин, 24 глава. Этот стих мне дорог с самого начала моего семейного пути. Вот в июле, в конце июля будет 30 лет нашей совместной жизни с женой. Никогда я не думал, что мы такой юбилей будем справлять. Может быть, Бог даст, дети все соберутся. И над нашими головами в день бракосочетания был такой текст: «А я и дом мой будем служить Господу». Ну, я понимаю, что все, что с «я» начинается, это оно плохо заканчивается, потому что это что-то выпуклое, гордость. Говорят, посмотрите на букву «я», как оно стоит, да, ногу выставила еще и припочинилась. В общем, это обычно такое, как бы, разборки в таком положении наводят, да. Вот. Но здесь не просто с «я», а «я и дом мой». Изберите, кому служить. Там богам ли там за рекою, которую, а я иду, это позиция. И вот, и эту позицию, если мы правильно займем, Бог поможет поддержать. И я, знаете, чтобы вы не подумали больше, чем должно, потому что сколько я понимал, что-то у меня служение хромает, надо каяться, или там в доме моем, вот давно мы Библию не читали, вместе не собирались, вот Юля моя стала хоревой, она говорит, как мы любили петь, да, со старшими мы пели хорошо, а мы теперь иногда вспоминаем, а с младшими мы поем, что с ними будет, младшему сейчас 8, мы что-то перестали петь, а мы хотим, чтобы наш дом, это была домашняя церковь, а исполняться духом, когда мы можем? Когда мы поем, пая и воспевая в сердцах наших Господу. И поэтому опять поправляешь, опять каешься, давайте собираемся. Я говорю старшим, вы уж члены церкви, вы, я не успеваю, вы хоть давайте собирайтесь, чтобы я услышу, что вы поете, и к вам присоединюсь. Ну, в общем, так вот наставляю их. Ну, а в общем-то цель, чтобы не только я, да, и дом служил Богу. И вот мы разговариваем с братьями. Друзья, если даже вас не так много, начаться же может с вашей семьи. Домашняя церковь, а потом придут еще. И вот тебе и начало, скажем, Ахаи, была семья тоже там Стефана, да? Да, Стефана, в общем, начало этой церкви поместной. И поэтому, когда брат Андрей переехал в Канск, то там была группочка, состоящая из бабушек и дедушек, которым за 80. Вот молодежь, 70 лет это была молодежь. Вот. И вот первое, что вот первых 2 года они хоронили. Знаете, милость Божья была в том, что просто приехал служитель, бабушка не может умереть, ее служитель посетил на дому, побеседовали, помолились, раз прибралась, так, знаете, как вестник ходил. Значит, а почему? Ну, все освободилось, что еще, значит, болезни эти дальше тянуть, да? Господь ее забрал. И вот... Значит, один дедушка не дожил до 100 лет 2 месяца. И Андрей говорит, я его посетил в больнице, а у меня уже был проект молитва дома. И он так, ну-ка расскажи, что вы там в церкви решили. Я, говорит, ему чертежи развернул в больнице, и вот это у нас будет молитвенный дом, это пристройка. И он, ну-ка, давай рассказывай. И я подумал, если 100-летнему дедушке это интересно, то как должно это зажечь меня, чтобы строить дом молитвы? И вы знаете, и вот потом он умер, не дожив 100 лет, 2 месяца. И вот и я просто приехал уже как бы в помощь туда. И мы вместе стали совершать служение. Сначала он со мной и корова давала молоко, на 2 дома делил, там и какие у него было содержание, на меня делил. И мы все включили стройку молитвенного дома. И знаете, и нам так хотелось, чтобы мы построили дом, и это будет такая церковь, мы здесь сядем, там хор поет, там это. И в общем, и все, и начнется Царство Божие на земле. Вот что-то такое, это утопия была. А потом, когда построили, оказывается, эти камни живые, они так шевелятся, бывают падают, и смотришь, что-то так не быстро наполняется. И мы поняли, опять каялись от того, что мы что-то себе так, знаете, какую-то церковь придумали здесь, земную. А надо строить духовный дом. А это много работы. Много работы. И знаете, и начинается все с семьи, чтобы потом и дети наши тоже включались в труд. И я сразу приведу этот пример. Хочу, может быть, кому-то в помощь будет. Знаете, старший сын, 16 лет, такой переходный возраст, один телефон там купил, не купил, а так, значит, курсовой сделал, появились деньги, купил телефон, потом выменил его на лучший, все, и все, в конечном счете у него такой большой уже, там, значит, и он что-то такое, дома словечки такие, сам отличник староста группы, на доске почета висит, значит, и говорит: мама и папа, чего вы ко мне придираетесь? Я, да у меня, знаете, как бабушки любят в церкви, там чуть ли руки не целуют ему. Он наш Артемочка, Артемочка. А мы не знаем, как его поставить. Он плохое влияние на младших оказывает. В конечном счете я выхватил у него телефон, как стукнуло пол, он разлетелся. И он мне оказал сопротивление, я ему немножко. И в конечном счете он ушел и хлопнул дверью. И у меня такой в душе осадок. Я телефон спрятал, 3 дня ему не давал потом. Значит, и знаете... Я пошел в собрание, как раз было молитвенное, и первое, что я сказал: братья и сестры, помолимся за нашего сына, чтобы он к Богу потянулся, вот так и так. Кто-то думает, ссоры семьи не надо выносить. Друзья, услышат и увидят, если этот ссор накопится. Надо сразу церковь подключать. Помолились, и я прихожу домой, Инна моя приготовила ужин, все дети вокруг стола, ну, кто-то со мной на собрание ездил. Ну, вроде она приглашает. Я говорю: а где Артем? В комнате у себя. Ну, а я еще скажу, что был случай, когда он уходил, и потом прибегает: мама, давай помолимся. У меня мысли приходят такие же, как у Васи Белясова. А это мальчик в нашей церкви, который в собрании ходил, за жвачку стих рассказывал, в конечном счете в 23 года повесился. Значит, и я так хочу сказать, вот подростки в таком возрасте могут сделать самые крайние поступки, если мы в этом им поможем. Вот просто назло, назло. И они могут попасть в такую ситуацию, что вот, и он прибегает, и уже в таком страхе, чтобы только как бы не попасть в лапы дьяволу. И вот он в своей комнате. И я вот думаю: ну подождите, пока не начинайте ужин, я сейчас хочу все-таки с ним побеседовать. И потом думаю: так, что я буду, как ему говорить? Просить прощения? Он не просит. Я у него буду просить прощения? Ага. А за что? Я что, не прав? Я же отец. Он так себя ведет дома. А он так дома говорит: вы что ко мне цепляетесь? Я что, наркоман? Я что, пьяница? Вот у меня ребята в техникуме, они, знаете как, с девчонками ходят, там курят, пьют, и все хорошо, а вы там цепляетесь. Мы говорим: сынок, а зачем ты себя сравниваешь с пьяницами, наркоманами? Мы тебе как христианину вот так линейку подставляем. Ну, а он и не тот, и не тот. И вот я стою и думаю: он не просит, а мне просить за что? И я вспомнил беседу у нас на пресвитерской конференции. Когда возникает вот такая вот проблема между поколениями, что делать? А сын не просит прощения, потому что у него гордость не дает. Он же большой, вот что его воспитываете как малыша? А отцу не дает положения. Ну, а чей он сын? Кто такого воспитал? И, в общем, я вспомнил, как братья говорили: он же твой сын. Значит, наверное, это твои упущения, раз он такой. И я захожу в комнату. Когда скрипнула дверь, он даже не повернул головы. Вот так отвернулся, смотрит в окно. Я встал посредине комнаты и думаю, говорю: сынок, прости меня за все мои упущения в твоем воспитании. Что мне сейчас тебе приходится так жестко наказывать. Прости меня. И стою, и дальше не знаю, что дальше. Я не знаю, друзья, как оно повернулось бы, но все-таки благодать Божия, она с нами, когда мы сами смиряемся. Вдруг он соскакивает, хватает меня за шею: папа, это ты меня прости. И плачет. Я тоже заплакал, мы так стоим, обнялись, постояли. Все, я говорю: ты понимаешь, что ты виноват? Перед Богом, перед нами, перед всей семьей. Понимаю. Ну, давай помолимся. В общем, помолились с ним. Он покаялся, я помолился за него. Все. А я потом поцеловались. Я говорю: ты понимаешь, что ты всем соблазн такой подал, там всем нашим. И мама огорчена, и дети младшие. Понимаю. Ты готов у них попросить прощения? Готов. И, в общем, мы спускаемся, ну, со второго этажа в кухню. И вот он идет, и по кругу все за столом так стоят, у всех просит прощения. И потом садится на свое место, мы попросили благословения, сели за стол. И у нас был, я помню, хлеб и жидкий суп. Все, больше ничего не было на столе. Но какой это был праздник. Вы знаете, как мы разговаривали, что-то там смеялись. У нас такой шумный обычно ужины проходят. Вот почему? Да место сына занято, все здесь, все дети здесь. И знаете, и вот я понял, что вот этот прием, он должен быть. Мы должны друзей, своих детей делать друзьями. Если нужно, понуждаться в них. А потом сначала душевное, потом духовное. И смотришь, строятся какие-то взаимоотношения, они потом увидят, что, оказывается, есть другая жизнь, не ту, которую им показывают друзья там в мире, что вот ты там в собрание ходишь, ваше темное, а вот у нас там, значит, светлая, там радостная юность. А он увидит настоящую радость, когда вот это душевное станет духовным. И поэтому, и вот так потихоньку строится, скажем, вот церковь. Сначала домашняя, потом поместная. И знаете, когда принимают крещение вот дети, когда Артем заявил на крещение, я сказал: сынок, ну я, в общем-то, рад. Но мы понимаем, что ты не дотягиваешь. Но если церковь пропустит, то церковь, если пропустит, то, слава Богу, мы покоримся решению церкви. Значит, ну и мы сказали, в чем мы видим его недостатки. Церковь его пропустила. И после я его поздравил, говорю: сынок, как я рад, что теперь не только я за тебя буду отвечать, как отец, а у тебя будет еще Отец Небесный, который за тебя будет отвечать. Ты с ним завет заключишь. И он говорит: пап, я это сразу понял. Как что-то не так сделал, бам, прилетело, бам, прилетело. Вот, и он, знаете, и в свой день рождения, когда он был на Камчатке, такой немножко гордый, так у него получается зарабатывать, там трактор потом купил себе. Бог его, знаете, как смирил? На асфальт положил. На ланд-крузере выезжают, там нужно было, молодежь соберется сейчас, что-то немножко апельсин бы докупить, и там немножко кока-колу. Давай до ближайшего магазина доедем. И только они выехали, и летит красная иномарка. Бабушка с мамой купили своему 18-летнему юноше, ну, сыну. Попадает на лужу, вот этот водный клин такой, теряет управление, и на всей скорости, там не знаю какая была, в этот ланд-крузер. В общем, у Алексея Аксинина там открытый перелом колена, значит, еще там что-то, сотрясение. У Артема такое сотрясение, поломан палец, в общем. И все, его положили на асфальтик в день рождения. Апельсины раскатились все по асфальту там, и все. И он потом встречает, звонит нам с Камчатки: мама и папа, мне только Господь сохранил жизнь. По милости Господа я живой. А я ему говорил: сынок, вот ты что-то говоришь? Ты скажи, что если Господу будет угодно, то сделаем то и другое. А, да, если Господу будет угодно. Я говорю, это не просто должна быть присказка. Это должно быть в духе. Если Господу будет угодно, то сделаем то и другое. И вот раз Господь его положил на асфальт, смирил, так сказать, ниже плинтуса. И потом он стал понимать, что, оказывается, я теперь уже ответственен перед Богом. Братья и сестры, братья, это не так все просто. Но скажу, дай Бог всем радость такую, что а я и дом мой будем служить Господу. Я хочу немножко высветить вот эти фотографии. Сначала будут фотографии, слайды. Это братские общения Восточной Сибири. Когда-то молились за эту Восточную Сибирь. Это было белое пятно. Там были только группочки стариков. Вот сейчас это братское в молитвенном доме Красноярска. Вот Николай Климонтов побыл у нас, слава Богу. И мы бы хотели, чтобы у нас был такой дружеский обмен. Следующее. Это вот здесь наша молодежь попросила сфотографироваться с Николаем Степановичем Антонюком. Значит, это вот сыновья и те и наши двух семей, и какой еще братья есть, какая молодежь канская. Когда-то, наверное, нас было два брата только. Теперь, слава Богу, есть кому уже вставать после нас. Вот это мы так дружеские беседы с Николаем Степановичем. Есть что вспомнить, есть о чем поговорить, спросить дальше. Значит, это в прошлом году было, 20-й год. Это вот в 21-м году в молитвенном доме Абакана. Братская, там не было общей фотографии. Это братская Восточной Сибири. У нас они проходят двухдневные. Потому что собираемся с 1500 километров, и приехать на полдня или на день это мало. Вот, ну так, чтобы им можно было отдохнуть. И вот двухдневное братское. Это братское было: «А мне благо приближаться к Богу». Очень хорошее общение прошло. Братьям распределяли слово. Это у нас в начале этого года прошли курсы духовые. Значит, пригласили трех братьев с этого с уральского объединения. Слава Богу, откликнулись и уже даже заручились, что они в следующий раз могут к нам приехать. Друзья, за 10 дней заиграл духовой оркестр. Вот. Ну, собрали там, кого могли, в общем, и они так, братья занимались. Это милость Божья. Значит, кстати, по духовным курсам. Сейчас недавно Артем звонит брату одному в Германию, говорит, есть две трубы, чтобы вот, ну, как бы нам надо пополнить еще оркестр. Пришлите, пожалуйста, мы готовы вам деньги выслать там переводом, значит, только чтобы они были хорошие. Ну, знаем, что там есть и подешевле можно купить. Хорошо, хорошо, мы рады вам помочь. Все. Вдруг брат передает другому брату, значит, звонит брат, ответственный за музыкальный отдел. Значит, братья, что вы хотите? Вот нам бы, конечно, лучше бы, чтобы вы письмо прислали. А какое письмо? Мы так, частная просьба. Нет, лучше вы письмо пришлите, мы вам сразу пришлем столько, сколько надо музыкальных инструментов. Мы сейчас никуда не ездим из-за этого коронавируса. Деньги у нас есть. Значит, вот, например, мы можем вам прислать это, образец письма. Просят из Средней Азии братья. Братья дорогие, там, германцы, пришлите нам, пожалуйста, 77 скрипок и 5 виолончелей. Нам здесь, мы с молодежью занимаемся, нам нужно это. Вот видите, сразу ясно, что надо. Мы им контейнер отправим, и все. И я так думаю, не зря мы молимся за содействующих служению братства. И мы, вот совет у нас был, мы так, братья, сколько будем труб просить, сколько нам виолончели обязательно нужно, нам это. Ну, напрашиваются. И они говорят, знаете, мы так рады ваши просьбы слышать, потому что мы никуда не ездим, нас не пускают. А нам же хочется Богу служить. Если вы можете, то давайте мы вам хоть так поможем. И вот сейчас братьям дали задание, они должны сейчас это письмо написать, и мы отправим. А к нам отправят уже музыкальные инструменты. Поэтому, кто хочет служить, друзья, найдутся те, которые поддержат руки. Вот. Так, значит, молодежный вечер. Молодежь делится, обычно было на 3 группы делилась, и рассказывают хорошие программы. И вот эти программы потом звучат в церкви, мы иногда серчаем. Ну что вы все бегаете по вечерам? Сколько можно собираться? Но когда нас приглашают служителей на молодежный вечер, мы понимаем, что там не просто там какие-то игры, шутки. Нет, там такой духовный материал, и мы думаем, слава Богу, это будущие, наверное, служители, которые вот так вот готовят, ну, там и со слайдами, например, от домостроителя требуется, чтобы каждый оказался верным. И вот братья готовили тему о том, что нужно строить церковь Христову. И в заключение, значит, пока кто-то там пел, некоторые ушли в братскую, оделись полностью, так вот такие, знаете, жилеты, маски, значит, перчатки. И как 3 строителя вынесли макет нашего молитвенного дома и поставили. Ой, для всех, а там еще снутри с подсветкой, для всех такое было удивление. А как вы сами, что ли, это сделали, да? Ну, в общем, надо церковь строить. Мы поняли, что не зря они бегают, собираются, надо это поощрять. И где-то оставаться на хозяйстве, пускай молодежь, ну, готовится к большему служению. Так, это у нас... Так. А, молодежное общение тоже в Красноярске прошло. Были приглашены братья. Так, был перевозчик Вениамин. И еще к нам братья. Да, с Алтая были Андрей Дирксен и Александр Зебель. Ну, хорошо поучаствовали, слава Богу. Значит, это у нас после... Но после Пресвитской конференции к нам приехал брат Петр Францевич и провел панораму Библии в нашей церкви. Тоже были такие хорошие собрания, 5 дней подряд. В общем, благословение получили хорошее очень. Так, это вот немножко природа Тафаларии. Горный Алтай – это то же самое, только там у вас цивилизация, а здесь цивилизации нет. Значит, вот мы ездим в Тафаларию, и это вот горы приезжаем, дальше, значит... А, это вот служение, чтобы вот помочь. Вот эти распиливаем деревья, и потом надо поколоть эти дрова, потому что очень много нужно дров стапливать, дом большой. Значит, но что ценно, что сейчас сестра Олеся стала фельдшером, и с этого года им полностью проплачивают электричество, как фельдшеру, медработнику, и полностью проплачивают дрова. Так что я сейчас уже им туда передал электрокотел. Бог даст, мы поставим, чтобы, может быть, им уже будет меньше дров заготавливать. Так, это да, наверное, дорога, и потом будет, это вот, знаете, не дорога, а это водопад 60 метров. Там вот, если можно увидеть, там человечек стоит. Это правда высотой 60 метров водопад. Это начало реки Гутара. Мы туда поднимались, и там очень интересно, и мы там пели песню, значит, «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Ну, на КамАЗе это мы ездили. Сейчас этой машины у нас нет, она в Якутии трудится, а мы сейчас вертолетом туда летаем. Значит, это вот мы в прошлом году, братья тоже с Ростовской области, это Сашины друзья принимали участие в этом служении. И знаете, некоторые говорят, ну что вы там за этими тафаларами гоняетесь? Вон, в зоне столько сидят сразу готовеньких, 100 человек, вот туда надо ехать. Ну и я одному брату Феопенту Захарычу говорю, Феопент Захарыч, ну поехали со мной. Может быть, надо жирную точку поставить и больше туда не ездить. А он потом мне говорит, Сергей, да здесь же круглые сутки идет благовестие. То вечером придут, то ночью придет какой-нибудь побеседовать, то еще что-то. И вот там детей очень много приходит, и вот с ними постоянно ведется работа. В доме там, где Юра Сафонов с Леной жили, значит, ну это тоже дрова, которые... Так, дальше. Вот этот дом, значит, вот на нем висит «Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит». Этот текст мы повесили по заказу Саши Кутмана. Он Александр, сын Давида. Он еврей. И покаялся удивительно. Он шел уже 12 лет заключения у него было за плечами. И, в общем, он шел, думает, да все, надоела такая жизнь, надо себя порешить. И вдруг увидел такой текст на доме. И стоит и говорит, так, твоя душа мечется, болит, болит. Это, в мире нет целебной аллеи, которой ей нужен Бог. И вдруг девушка выглядывает и говорит, вы что-то хотели? Ну да, что-то вот стою. А вы приходите в собрание, завтра вот собрание будет. И он первый раз пришел в собрание. Ну, ничего не понял, понял только, что надо прийти трезвым. На следующее воскресенье пришел и попросил Библию, и начал читать, и понял, говорит, хочу узнать историю собственного народа. Он еврей по отцу. Значит, и читает эту историю из еврейского народа. И говорит, ну какие вы же стаковыны, во что вас еще бить, а? А потом раз ему Дух Святой сказал, так это же про тебя. Ты же точно такой же. И он дома кается. Потом еще в собрании покаялся. И сейчас он так вот, значит, ну это вот мы там принимаем участие этой зимой уже. Я с женой ездил, значит, туда. И я там проповедую деткам. Потом Инна что-то рассказывает детям. Она много знает всяких рассказов, историй. Значит, ну это мы на аэропорту уже как бы прощаемся. Так, это еще братья. Сейчас немножко другой, как бы, формат служения. Раньше мы ездили 16 человек на неделю. И знаете, там приводили в трепет, что ли, хозяев, потому что надо всех накормить и разместить. Ну, хотя мы свою пищу тоже доставали. Но и людей зовем и говорим, придите в собрание. А они говорят, у вас там и так много, и куда нам еще туда идти? Вот. А теперь приезжаем по 2-3 человека. Вертолетом можно залететь. В общем-то, уже очередь какая-то намечается, такая на лето уже. Вот, стараемся каждые 2-3 месяца посещать. И вот в Рождество летали 3 брата. Тоже с дровами помочь и помочь Рождество провести. Следующий кадр. Там вот они проводят Рождество с детьми. Миссионеры, вот эти, Олеся, Саша с Олесей, говорит, такая была радость, действительно рождественская. И потом с детьми они провели. Вот они вместе совершают служение, поют. У нее бабушка еврейка. Мы говорим, у вас что-то общее есть. Ну, и у нее жизнь поломанная. И она, и он вот так к Богу пришел, и желание послужить Богу. И она, знаете, у нее 4 или 5 корочек медицинских. Она говорит, почему меня Бог так с одного места на другое как бы кидал? Научил зубы дергать. Раз, в педиатрию перевел, потом в родзал перевел, потом это... А теперь она в этом поселке, она лучший специалист, потому что все умеет. Все умеет. И вот мы поняли, что это мы со своей женой друзей в тайге посещали. Тоже минус 50 на улице. В общем, в эту зиму мы смогли посетить. Летом не получилось из-за болезни. Вот это наша семья. Это кто дома остались. Трое уже. Сын и 2 дочки замужем. Вот за которых мы еще молимся, переживаем, чтобы Господь их сохранил. Вот посередине, там вверху, вот Сережа, которому будет 17 лет, он заявил на крещение, но тоже хотелось бы, чтобы он послужил Богу каким-то особым образом, потому что мы все обязаны Богу, а здесь особо. Дальше можно еще. Значит, это наш семейный такой рождественский праздник, и хотелось бы, чтобы мы не только вот могли просто семьей собираться, но и замечать других, и приглашать тех, кто, может быть, ну, одинок, и могли тоже за нашим столом согреться. И дальше. Вот там... А все, да? Ага, там... Значит, друзья, я хочу прочитать стихотворение. Когда мы были в Верхней Гутаре, то... Мы так немножко любим стихи. И моя жена с посылкой пришло стихотворение туда, в Верхнюю Гутару, для ободрения этих миссионеров. И она сфотографировала. Вчера мне его прислали, и я еще не выучил, но хочу его прочитать. Но сначала скажу, что вот я сюда поехал, а брат Андрей взял двух сыновей своих, потом еще одного подростка, и поехал в Братск. У нас очень большая периферия. 16 точек вокруг Канска, потом, значит, Братск, там служитель уехал, с его периферии нам поручили. Нижнеудинск, Тафалария – это все наши точки. И просто у нас не хватает физических сил, чтобы все это успеть. Я даже иногда замечаю, Андрей любит ездить, но иногда он приходит такое, знаете, как бы раздражение от того, что он приехал, а послезавтра им надо уже опять уезжать. Его везде ждут и говорят: брат Андрей, ты нас уже забыл, наверное, потому что ты вот редко к нам ездишь. А он дома не живет. Он дома. Я как-то все по ближней периферии, а он по дальней. Вот. И он, я чувствую, он, например, с сыновьями надо побеседовать, а времени не хватает. Надо же с ними не просто побеседовать и отчитать их, мораль прочитать, а надо с ними вместе потрудиться и где-то найти так... вот платформу для беседы. И он начинает нагреваться. И вот сейчас я звоню, он уехал в Братск помогать строить там одному брату крышу поставить. И он говорит: в среду я на собрание не пошел, потому что к старому дому пристроена новая пристройка, и надо рассчитать крышу одну. И сыновья могут не справиться, и я остался. А ты почему на собрание не пришел? Мы хотели побеседовать. Знаете, бывает такое, что мы на потолке сидим, там бьем эти стропила. А нам Петр Дедцов кричит: братья пресвитера, спускайтесь, собрание надо начинать. И мы думаем, кто должен был махать, кому? Мы, наверное, уже должны были в костюмах сидеть здесь за кафедрой, а кто-то должен там сидеть. А мы и там сидим, и сюда бегом, и думаем, правильно это или неправильно, пресвитер диаконствующий или диакон пресвитерствующий, не знаю. Вот И он говорит: а сейчас надо крышу крыть. А ко мне приходит беседовать, потому что вечером я назначил членское, чтобы сыновей оставить на крыше, нам надо доделать, потому что воскресенье должен быть уже 800 километров до Канска с Братска, уже дома, а мы должны закрыть. А еще приехали в семье, у того в спину вступило, тот не может, тот на работу ушел, местных братьев никого, а у этого брата, пока они принимали гостей, ребенок перевернул на себя заварник с кипятком, и мама в больницу легла с ребенком обожженным. И он говорит: и вот так мы вот сейчас вот совершаем здесь, быстрее все. И вечером будет членское, а ко мне уже приходит беседовать, потому что, чтобы вопросы подготовить к членскому. И он говорит: конечно, легче всего уехать в Германию, и все, и жить там. А кто здесь будет совершать служение? И знаете, я попросил у братьев, говорю: можно я воззвание сделаю? Говорю: братья, если кто-то есть, который бы хотел совершать служение, написано, кто епископ сожелает, доброго дела желает. Там много братьев, но у кого-то второй брак, у другого второй брак. Кто-то там такой характер, что его не просто близко к кафедре не подпускают, он всех только... шинкует. Вот. И поэтому нужен брат, который, ну, любит церковь, который не бьет, а питает, который умеет проповедовать, с семьей годный для служения. Я думаю, что в Братске есть такая нужда. Я хочу прочитать стихотворение в заключение моего этого свидетельства. «Мы с вами в небо по земле идем, путем прекрасным, но нелегким, узким. И устоять способен тот на нем, кому знаком и дорог вкус нагрузки. Кто налегке по жизни не идет, не тратит дни на праздность и безделье, и по земле и на земле для вечности живет, горя в огне отдачи и служения. Кто жить старается не для себя, кто дорожит минутой и мгновением, и искренно Спасителя любя, жизнь без остатка отдает служению. Кто лишь у Бога помощи просил, когда нагрузка больно в грудь впивалась, кто ближнего упавшего носил, кто жертвовал последним, что осталось. Такие люди устоят в пути, герои веры, эти люди Божьи, способные нагрузку понести, их враг поколебать ничем не сможет. Их прелести мирские не влекут, и к небесам путем нелегким, узким, с надеждою на Бога те дойдут, кому знаком и дорог вкус нагрузки. Братья, вставайте под нагрузку, пусть вас Господь благословит. Нужда большая. Аминь.